Продолжаем, дорогие братья и сестры, наши размышления над путями истории. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стихи. 1 Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Вот здесь как бы вот две стороны, братья и сестры. Служители Христовы, да, и проповедь Евангелия, крещение, и забота, но еще и домостроители тайн Божиих. Как бы встает такая вторая сторона. Много раз задают такой вопрос: ну а что, вот в рядах государственных церквей разве не каются или разве не спасаются? Братья и сестры, Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Покаясь, что проповедь Евангелия у нас и в других конфессиях, вероисповеданиях не отличается». Ну, кто-то там уже меняет что-то в Библии, Евангелии. Ну, пока еще в основном так держится. Крещение тоже не отличается. Ну, где-то уже погружает там приседанием, чтобы человек не захлебнулся, кто кроплением. Ну, тоже частности. В основном так держится. Но, братья и сестры, если бы было в этом все спасение. Вот они покаялись искренно, крестились. Ну, мы или почти как и мы. Ну и тогда и мы, как и они, а какое различие? Если бы только это была первая часть спасения, и она была вся. Но стоит запятая, и 20 стих читаем. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Так до крещения учим год, ну два в среднем. А после крещения до конца дней жизни или до восхищения, сколько лет учим? Десятилетиями. И вот этой второй части, чему учим? Очень серьезный вопрос. Вот так мы с братьями в Румынии встречаемся. У нас довольно серьезный вопрос, особенно с братьями-служителями, даже вот с преподавателями институтов, где мы были библейских. Чему вы учите? Человек пришел, покаялся вполне искренно, измучена душа грехами. Хорошо. Крещенный хочет быть спасенным в теле церкви. Хорошо. И у вас, и у нас. Дальше чему учите? Телевизор смотреть можно. И человек поплыл по всем программам, греховным, негреховным. Деток не рождать можно. И в этом грехе жить можно, и все нормально. С еретиками 50 не брататься можно. Учат этому. Так в Румынии, братья и сестры. Последний раз мы поехали. Он говорит, а мы уже вместе с субботниками благовестием занимаемся, евангелизацией. Ну, говорю, братья румыны, если в следующий раз приедем, вы скажете, еще с еговистом вы уже вместе, я вам руки не протяну. И не скажу вам, брат, больше. Они поэтапно идут, идут, идут. Как их ведет вот мировая экумения? Значит, и этому сегодня учат, учат. Учат, что в политику можно идти и заниматься. Учат, что и на войне можно участвовать. Ну, список можно продолжить, братья и сестры? Можно. И если еще вспомнить Ветхий Завет, когда народ израильский, Господь говорит через пророка, вы князья Содомские и Гоморские. Это кому было сказано? Князьям народа израильского. Вы, говорит, стали поступать хуже тех народов, которые Господь изгнал от лица, с лица земли, вот хананеев, эти семь народов. Как это хуже? Братья и сестры, сегодня есть люди мирские, живут какой-то более-менее порядочной жизнью. Редкость. Ну, бывают такие семьи, я знаю. Он сегодня придет где-то в протестантскую церковь, и его научат, что однополый брак не грех. И он скажет, вы измените меня, меня в мире мы этом не учили, я пришел в церковь, меня здесь учите. Это сегодня реальность? Да, это сегодня реальность. Вот эта вторая часть, которую вы научили, Не разрушит ли искреннее обращение к Богу и крещение? Вот какой встает серьезнейший вопрос. И давайте его задавать друг другу, и давайте отвечать на него. Мы первую часть стараемся провести по Писанию чисто пред Богом, и вторую часть вот сражаемся день и ночь, чтобы у нас она была здравая, спасающая, чтобы ничего сомнительного в наших рядах не вводилось. А там с каждым годом все вводят и вводят, и театры, и спорт, и пошло, и пошло, и пошло. Поэтому и служители Христовы деле проповеди Евангелия, покаяние, крещение, и домостроительство, чтобы оно было одинаково верным по Писанию. Тогда, да, человек приходит к дню смерти своей или к восхищению церкви, чтобы он оглянулся назад, путь был чистым, ничего сомнительного. Но все же таки, вроде не до конца отвеченный вопрос, а почему же там каяться? Братья и сестры, каяться в других конфессиях, вероисповеданиях люди потому, что сам Христос продолжает спасать грешников Духом Святым. Первое. Второе. Потому что об этом молятся верные, святые, страдальцы и узники. Ну, в нашей стране нет. В Китае тысячи узников, в других странах. И потому они и каются. Отступившие от истины здесь никакой части не имеют. Они будут отвечать Христу за свое лишь отступление. И прикрыть свое отступление каявшимися душами не получится. И надо разговаривать, братья и сестры, трезво. Как оно есть по истине, не перекроется одно другим. Это идет своим путем, Господь кает души искренне, а не искренне кается. Потом вы берете искренних и делаете вдвое худшим себя, вдвое будете отвечать. Когда-то Геннадию Константиновичу пришел Тиссен, и он говорит: Геннадий Константинович, ну, были годы гонений, там вот между нами недоразумений, а сейчас уже тихо, мирно, давайте вместе напишем воззвание, там, послание какое-то. И Настя Тень говорит: ну, напишем, но давай сначала разберемся, в чем разница. Давай, говорит, и ты, и я отложим все дела в сторону, и если нужно, будем год сидеть с утра до вечера, пока не разберемся. А потом будет видно, напишем или не напишем вместе. Согласен? Он говорит: да нет, не согласен. Ну, тогда и писать не будем. Правильная позиция, братья и сестры. Правильная. Поэтому у меня такая просьба вот каждому брату и сестре. Если мы ведем с вами вот какие-то определенные уроки, для кого-то что-то совсем новое, для кого-то только отчасти новое, в чем-то у вас неясность. Вот в сердце до конца нет ответа. Пишите сами себе. Красную ручку ставьте вопрос, подчеркните. И молитесь Господу, пока не даст ответ. Он ответит. Не оставит в неведении. И я так делаю. У меня есть вопросы, которые я годами ношу в сердце. Долгими годами. Но в конце концов, где-то вот открывая Писание, в общении, прослушивание вот документов, материалов, дисков, я получаю ответы, я пишу. Да, вот так. Аминь. Следующий вопрос теперь караулю, пока не получу на него ответ. Ну, вот такой путь, братья и сестры. Таким опытом могу поделиться. Хорошо так делать, пока не получим ясный ответ самому себе и детям нашим. Ну, вы скажете, заняты мы. Да, братья и сестры, мы заняты. Я смотрю, занятость растет. Почем я определяю? Ну, потом, о чем разговаривать в свободное время и члены церкви, и братья. Как только минутка свободная. О чем? О земном. Вроде как мы и живем, и дышим этим. Как будто в этом вся наша жизнь. Хотя Господь предупреждал, 6 дней работы, 7-й день Господу. То есть время о земном решать вопросы, а есть время о духовном. Давайте, чтобы одно другое не поглощало. Вот по-еврейски, в еврейской Библии, вначале сотворил Бог мужчину и женщину. И вот мы произносим слово «мужчина», какая первая мысль у нас? Содержит дом, семью. Ну, еще что-то там. Ага, женщина. Сразу образ, она на кухне. Братья и сестры, по Писанию не так. Захар, мужчина, корень по-еврейски, зихарон, память человечества. Что самое лучшее было бы держать в памяти? Слово Божие. Значит, когда Господь сотворял мужчину на этой земле, что Он имел в виду? Он будет хранить все слова Божии. Всегда. День и ночь он будет об этом думать. Вот это его предназначение перед Богом. Потому что одна из мыслей, почему вот Моисей написал «Бытие, исход, Левитчество, Второзаконие», ну, Бог открыл, он и написал. Есть такая мысль. А есть другая мысль. От времен Адама люди все запоминали, жили по 500, 700, 900 лет для того, чтобы передавать второму и третьему поколению все, что помнили. И все, что запомнили, передали Моисею. Вы скажете, да нет, слишком, не может быть. Может быть. Я с такой мыслью согласен. Книгу Иова читаем, он жил во времена Авраама. И я удивляюсь, как они рассуждали, мы бедные, против них в своих рассуждениях. Значит, братья и сестры, а Ева, по-еврейски можно прочитать, ну там же только согласный, сам подставляешь гласные. Можно прочитать, подставив гласные, хия, дающая жизнь телу. Вот она деток рождает, вот она жизнь дает. А правильно по духу Библии подставить, хава, дающая разум. Значит, главное назначение мамы какое? Слово Божие передать своим деткам. Братья и сестры, сохрани нас, Господь, отступать от самого главного предназначения на земле. Сохрани нас с вами, Господь. Наоборот, все усилия, и мужья жен подтягивают, жены мужей, деток, давайте все к Писанию, к духовному. Вот тут размышлять, хранить, помнить, анализировать, работать. Это наша жизнь. Для этого нас Бог держит на этой земле. Перейдем к нашей истории. Значит, мы с вами так вот кратенько переходим уже через десятилетия, через столетия. Путь братства, путь верной Церкви Христовой начинается с Голгофы. Проходит через книгу «Деяния апостолов». Дальше через столетия. И все, что было доброго в те времена, это мое. Я хочу быть таким. И молю Бога, чтобы в этом им подражать. Самые добрые подвиги, святости, верности, истины или служения, вот это будет путь братства в таком понимании, друзья дорогие. В таком понимании. Ну, еще мы с вами остановились, что начиная с 16 столетия и дальше – приходится нам с вами самим разбирать историю. Ни один историк, даже христианский или протестантский, не хочет на сегодняшний день дать правильный анализ. Приходится нашему братству прикладывать усилия и проанализировать с 16 столетия до сегодняшних дней, что было правильно по Писанию, что было неправильно. Больше никто не хочет эту работу делать. И благодарить Бога за то, что наученные вот этой свободе Христовой на узком пути с братством в 61 году, Бог дал нам такой ключ разумения, что мы можем теперь правильно разбирать прошедшие события. Ну, к примеру, мы с вами вспоминали же Кирилло-Мефодиевское братство. Давайте вспомним вот этот случай в Англии. Почему получился период правления Марии Кровавой, а потом и Елизаветы. Казнили протестантов. Хочешь, не хочешь, если слышу, казнили наших братьев, да, хочется вникнуть в странички той истории. А за что казнили? Что там происходило? А происходило вот что. Один из королей имел дочку Марию, а сыновей не имел. А хотел иметь сына, наследника на троне. Ну, что делать? попросил разрешения Папы Римского развестись, для другой жены может родиться сын, наследник от нее, другой жены. Папа Римский говорит, нельзя, по Писанию развод запрещен. Король пришел в такую ярость, что этого посланника, который принес эту весть, он его казнил. И спросил протестантов, я мог бы вообще развестись? Вы понимаете, такая ситуация, трон, а наследника нету. Протестанты листали, листали Библию, что-то там нашли. Если брат умер, а у него не было наследника, пусть другой брат возьмет жену, как-то перекрутили Писание и дали добро. Но он взял другую жену, тоже сына нету, тоже развелся. Взял третью, а ту заподозрил неверности, казнил. Взял четвертую, тоже что-то не получилось. Взял пятую, тоже казнил. Взял шестую, нету детей совсем. Потом и сам ушел из жизни. А Марию, дочку его, кто-то припрятал с самого начала. И нашли влиятельные люди, которые продвинули ее на трон. Теперь она села на трон королевой и говорит протестантам, так это вы разбили мою семью, забрали меня отца, сделали меня одинокой сиротой. Ну, держитесь. И пустила на них меч. И вот брат говорит, город, площадь вымощена этой плиткой, а такими красными, выделяющимися, значит, крестами, места, где казнили служителей протестантов. Ну да, и вроде стоим на этом месте, наши братья. Но если они наши братья, спросить наши братьев, братья, а чего вы залезли в королевскую семью, в политику, в развод, в проблемы трона? Что вы там искали? Пока король был на троне, вам было хорошо, но поменялся король, вашу голову искали отсечь. Почему вы так вели себя? Вот, братья и сестры, ключом разумения нашего братства мы начинаем размыкать вот эти события, и Бог нам помогает раскладывать все по своим местам. Как нам сегодня правильно поступать? Или вот события Варфоломейской ночи, когда Папа Римский воздвиг движение на гугенотов. В общем, это период гонений продолжился там долгие-долгие годы, их уничтожали по Европе. А началось с чего? В центре Парижа свадьба. Ну, протестанты во Франции назывались гугенотами. Кто женится? Один из претендентов на трон короля, по-моему, принц Наварский. А невеста? Принцесса Маргарета. Тоже такая по званию, которая могла бы быть женой какого-нибудь потенциального короля. Они были тоже гугеноты. Ну а кто у них отец там, как бы, который сочитывал их? Адмирал Колиньи, который возглавлял флот. Ну теперь представим себе, в центре Парижа собралось там тысячи званых особых гостей, и королева, мать того короля, который сидел на троне, подходит к нему и говорит, ты думаешь, там свадьба? Он говорит, а что? Там, говорит, заговор. Как заговор? Ну, посмотри, жених – это первый претендент на твой трон. И жена у него соответствующая, принцесса. А адмирал своим войском подкрепит. Завтра тебя свергнут, и они сядут на трон. Так что, говорит, там не свадьба, там заговор. Король говорит, да, похоже. И они там сомкнулись с соответствующими силами, те взяли ножи и вырезали всю свадьбу. Погиб этот адмирал Колиньи. А на другой день вырезали во всех окрестностях. Там количество умерших от этих ножей насчитывалось там 10 тысяч и так далее, гугенотов. Скорбь, наши братья-протестанты. Но с другой стороны, братья-протестанты, если уж вы стали протестантами, слушай, жених, тебе было бы хорошо как-то убедить короля, что тебе трон не нужен, письменно или публичным отречением, или убеди его из Писания, что наше место не на тронах, наше место вот Христос, проповедь Евангелия, скромный труд. Что-то надо было сделать, чтобы успокоить короля и весь двор, и матери его, да. Ну и принцесса хорошо, если бы сделала так. Я больше не принцесса, я спасенная во Христе, простая женщина. Мне никаких титулов в перспективе не нужно, мест высоких. Адмирал Колиньи. Хорошо, чтобы снял мундир и сказал, слушайте, я уверовал во Христа, в воевать там, кого-то убивать, это не мое дело. Пусть кто-то другой, я ухожу от этого. И мы бы могли бы им уже посоветовать, исходя из нашего опыта. Могли. А еще я бы посоветовал, что вы сели в центре Парижа? Вы не могли какую-нибудь деревеньку удалиться подальше от глаз короля, от этих шпионов? Потому что там, где король, там больше внимательных глаз, там просчитывают все, продумывают. Ну, такая специфика любого царского двора. Куда-нибудь крестьянское там поле удалитесь, сядьте, пойте себе и молитесь. И не волнуйте сердце короля, заговор или не заговор. И вот, братья и сестры, сколько бы мы могли дать совету, потому что нас уже Христос научил. И вот из прошлой истории, особенно за эти 48 лет интенсивного обучения, братья наши учат круглый год, целый год нас. И через вестники истины, и братские документы, и беседы братские. Как правильно совершать путь церкви. И Геннадий Константинович вот в своих беседах, в своих докладах как-то высказал такую мысль, что наше братство заняло правильное место в жизни своей в обществе. Наконец-то. Через столько кровопролитий, всяких вот запретов и законов, мы выдержали разумную дистанцию с властями и миром, определили в проповеди Евангелия, домостроительстве, и по Писанию вот путь нашей жизни, он правильный. Он ничем властей не затрагивает, не волнует. Мы нигде не зацепляемся ни с политикой, ни с военными вопросами. Мы не смущаем сердца там бизнесменов. Никого. И тем не менее мы строим свой духовный дом, и дело расширяется. Так 48 лет так интенсивно братья нас учат, чтобы усвоился этот путь, чтобы мы никакой-то ошибки никогда не сделали, братья и сестры. Ни сегодня, ни завтра. Потому что за все ошибки приходится расплачиваться очень дорого от прошлой периода истории. Ну и теперь мы с вами остановились вчера, период после 1917 года. И какие три направления, три пути такие серьезные в основном, отступление, если мы с вами запомнили, вот государственно-политическое сближение пошло, военный вопрос, и включили строительство материальной базы социализма или будущего коммунизма. То, что было делать нельзя. Основные три такие направления, а потом еще вот несколько второстепенных. И вот давайте немножко остановимся на вот этом государственно-политическом сближении. Чем оно грозит, к чему оно приводит? Запад на сегодняшний день нам прививает такую мысль: у вас было все плохо, потому что был атеизм, и правительство было атеистическое. Ага. А вот у нас хорошо, потому что у нас правительство христианское, даже баптистское. Ну да, если вспомнить, один из президентов был баптист, член баптистской церкви в Вашингтоне. У меня есть фотография, где он вместе с Винсом идут на собрание утреннее воскресенье с Библиями и беседуют через переводчицу, и оба участвовали в проповеди. Вот у нас плохо, у них хорошо. Братья и сестры, власть, любая власть, атеистическая или западная, или демократическая, или какую бы ни назвали, Геннадий Константинович учит нас. Власть любая есть концентрированное выражение мира. И вот я просил, братья и сестры, если кто до конца в этом не видит, ну что, не может сегодня сказать: «Да, я так тоже согласен», какие-то сомнения, запишите. Читая братские журналы, слушая проповеди, диски братьев-служителей Геннадия Константиновича, получите на это ясный ответ. Но немножко надо потрудиться. А как Писание повелевает церкви и миру, на каком быть расстоянии, в каких быть отношениях? Могут ли быть какие-то отношения сближения, какого-то мирного сосуществования рядышком? Но может ли свет и тьма быть в этой же комнате? Не может быть. Или свет, или тьма. Так и написано в Евангелии от Иоанна 1 главе. свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы сразу делаем вывод. Свойство тьмы – всегда объять свет. Нетрудно сделать этот вывод? Нетрудно. Так оно всегда и происходит. Как только церкви кажется, что представители вот мира, властей хорошие, им можно идти на сближение. Снова Писание учит. «Сыны века сего – догадливые сынов света в своем роде». Если мы идем на сближение, и мы, кажется, мы что-то от них возьмем, и нам будет легче и лучше, сыны века сего перехитрят нас, и все равно церковь употребляют в своих целях, и мы ничего не получим. Вы скажете, не может быть. Но Писание учит, братья и сестры. Так учит Писание. И когда после 17-го года пошли на сближение, и казалось, что будет хорошо, лучше будет. Использовали ли коммунисты в своих целях церковных руководителей в те времена? Использовали. Поехали на один всемирный очередной конгресс баптистов и потребовали, пока не будет вынесен красный советский флаг, не установлен в зале, наша делегация участвовать не будет. Ну и вынуждены были вынести красный флаг, поставить в ряду с остальными флагами. Я не думаю, что, читая Писание или молясь Богу, так получилось. Это уже вызвали власти и сказали, смотрите ж, когда поедете, весь мир тогда не любил революции и красных, но вы, если поедете, убедите их, что у нас лучше, чем у них, и скажите, чтобы флаг вынесли. Ну, что-то вот такое. Вынесли, поставили. Читаем вот документы архивные, наши руководящие братья пишут, самое справедливое социалистическое общество, самые совершенные законы. Если во Франции там десятилетиями устанавливали справедливость, то в России в течение нескольких лет, значит, достижение такое мировое. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, сыны века сего стали употреблять сынов света для того, чтобы поднимать свой политический авторитет во всем мире. И это было? Было, братья и сестры. И вот эта книга «Церковь должна оставаться церковью» есть эти документы. Что только говорили, что только писали. И по этим документам мы определяем, что они пошли с властями на недопустимое сближение. Если бы только это. Должны мы помнить, братья и сестры, любая власть есть концентрированное выражение мира. Хотя в 1918 году там принимали декреты о свободе вероисповедания и об освобождении от военной службы баптистов. И так понравилось баптистам, что они чуть не на своих членских собраниях на братских читали эти законы. Вот как хорошо. Все, царского самодержавия гнета нету. Наконец-то свобода. И смотрите, как нам идут навстречу. Пока не восторгались и радовались, в феврале 1919 года создается секретный отдел ЧК. Ну, чекисты, слово понятное. По борьбе с буржуазными, мелкобуржуазными элементами, в том числе с сектантами и с церковниками. Это что такое, братья и сестры? Это что такое? Значит, здесь они улыбаются хорошие законы, чтобы верили, чтобы располагались. А тут же открывается истинная сущность. Ведь когда-то построится социализм, потом коммунизм, ну да. Но при коммунизме же верующих не будет, не будет. Начинаем их уничтожать. С самого начала советской власти, с февраля 1919 года. ЧК – это физическое уничтожение. Это не идеологическое побороть, а это уже практически, чтобы не слышно было верующим. И вот, братья и сестры, мы же не должны быть с вами наивными, как дети. Не будьте дети умом, написано, а будьте мудры, как змеи, Христос учил. В этих вопросах будем мудры, как змеи. Или вот идем мы с вами дальше. 18-й остановимся. Разгром православия. 40 тысяч священников репрессированы, храмы закрыты, золото все это оттуда унесено, кого-то в ссылку вечную, кого-то под расстрел, с православием покончено. Поставили только какую-то там десятку православных священников, показывают туристам, что религия еще живая. Остальное все ликвидировано. Какой вывод напрашивается? Ну вот наши руководящие братья бы, это же перед их глазами происходило, могли бы собраться и рассудить: братья, сегодня их, завтра нас. Ну так логично, так. А рассуждали наоборот. Сказали: это Бог их наказал за то, что они во времена царя нас угнетали вместе с царем. Вот теперь суд Божий на них опустился. Ага. А на вас? Ну, на нас. Мы же хорошие, а вот они плохие. Братья и сестры, начинается рассуждение непростительное. Непростительное. Хорошо. С 18 по 21 год. Разгром евреев. 2000 еврейских погромов. Синагоги разгромили, магазины, дома. Около 100 тысяч евреев было убито. Кто там живой, куда спрятался, сбежал? Могли собраться братья, ну и в церквах, и сказать: братья, смотрите, православие, евреи завтра же к нам придут. Давайте осмыслять чистоту рядов наших, готовность к страданиям, вопиять к Богу о защите и так далее. Далеко не было разговоров. Далеко не было таких разговоров. Все были упоены свободой, верой в светлое и хорошее будущее, в свободу от военщины и так далее, и так далее. Вот здесь все плавали. Ну, подходим к 1922 году. В 22 году ликвидируют армию спасения, ликвидируют движение реформатов и методистов, полностью уничтожают. Братья и сестры, и тут не одумались братья. Еще в 22 году принимают программу: будем земли брать, строить сельскохозяйственные коммуны, будем развивать материальное благополучие, еще что-то там строить и строить, и так далее, и так далее. Вот как оно происходило. Одну маленькую ошибку допустить вот на этом поле, как она потом будет дорого стоить? Как дорого будет стоить? И в 1922 году создается антирелигиозная комиссия. Возглавлял ее Емельян Ярославский. Может, кому-то знакомо из тех, у кого головы седые, Библию для верующих и неверующих написал. Я с ней еще столкнулся. В райкоме партии мне тыкали в эту Библию. Вот. Я помню. Ну, какой он Ярославский? Это псевдоним. А фактически это был Миней Израилевич Губельман. Это настоящая фамилия. Кого он привлекал в эту комиссию? Меньжинского, заместитель Дзержинского, Красикова. Это были головы, политические, партийные, чекистские, идеологи. Были отобранные головы, непростые. Смедович, который возглавлял антирелигиозную комиссию при ЦК ВКПБ, тоже входил в эту комиссию. И они, заседая там как-то раз в неделю, раз в месяц, планировали, как разрушить сектантство в России. Это была одна единственная их забота день и ночь. Как разрушить сектантство? Вот теперь приходит очередь баптистов. Еще пока не с пистолетом, братья и сестры. Не с пистолетом. Ну, была сила у советской власти послать отряды этих чоновцев особого назначения, они бы выстрелили баптистов. Была сила. Но так не делали. Мировая общественность будет возмущаться. А как надо? Ну, надо как-то вот изнутри вот подвести, подломить, разобщить, вот, чтобы споткнулись, чтобы упали, ну, а потом уже, соответственно, в чем-то обвинить и подвести под расстрелы. Ну, потом. Чувствовали чекисты, что баптистов сразу голой рукой не возьмешь, как православие армии спасения. Здесь какая-то сила еще присутствует. Сила Божия еще чувствовали. Но сидели и думали, что с ними сделать. Вот как пророк Валаам сидел и смотрел на народ израильский, задание проклясть, чтобы его не было на лице земли, а не берет проклятие. И помню с вами по книге Откровения, учение Валаама было, чтобы ввести сынов Израилевых, есть идоложертвование, любодействовать. Значит, оказывается, Валаам это не просто что-то сказал, а это было уже учение Валаамово. Кто-то собирал этот опыт борьбы со святыми. Да, братья и сестры, вот пишут даже неверующие историки, что архив Победоносцева, который он громил штундистов, вот редстокистов, пашковцев с 884 по 1905 год, вот это 30-летие, хранится так, что туда даже мирские люди до сих пор проникнуть не могут, как что-то самое-самое драгоценное. Почему? Опыт, как бороться с сектантами, хотя царь ушел, но опыт борьбы с сектантами переходит сюда уже в красное поле деятельности, вот там, красноармейское, социалистическое, чекистское. И они, используя этот опыт, разрабатывая его, потихоньку, шаг за шагом, подкрадываются к святилищу народа Божия. И в один день подсматривали слабое место, усмотрели военный вопрос. Вот, братья и сестры, сыны века сего свою работу делают. И Геннадий Константинович, когда был в Америке, еще в 2002 году, последний раз сказал, говорит, 40 лет существует братство, ну теперь же 48 лет, и каждый год нас хотят задушить. И я удивляюсь, что мы среди наших рядов друг другу говорим, да нет, ну это атеисты хотели душить, но сейчас другое же время, сейчас не душат уже. Братья и сестры, нельзя быть наивными, как дети. Игнатий Константинович предупреждал, друзья дорогие, поменялось многое. Но спецслужбы, которые всегда хотят разрушить братство, не поменялись. Они сидят и мозгуют день и ночь, что еще можно сделать. С какой стороны подойти? Потому что война – это не кто кого перестреляет, братья и сестры. Война – это кто кого передумает. Стала работать вот эта антирелигиозная комиссия, стала работать вот этот, ну как бы, специальный этот отдел чекистов по борьбе с сектантами. Но если с духовной точки зрения, как они понимали, вот, ну а что по военному вопросу? Ну помните, что делали с Самсоном? Все осталось так же, только постригли, лишили его силы. И он говорит, пойду, как и прежде, а не знал, что Бог оставил его. Я удивляюсь, как сыны века сего, вот эти антирелигиозники, чекисты, понимали, если введут народ Божий в грех, он силы лишится. Я вот этому удивляюсь по сегодняшний день. Откуда они знают духовные законы? Оказывается, разумеет, знает эти законы. И когда приняли вот это решение, декрет советской власти, пусть верующие не служат в армии, ну, не служат, не идем. Нет, говорит, принесите справку от пресвитера, потом копию метрики, потом приведите два свидетеля, потом принесите метрику, а кто был ваш отец, красный или белый, помещик или рабочий. И еще стала работать комиссия МОСРОГ. Это такая отдельная комиссия, которая проверяла, ты настоящий баптист или не настоящий. И братья и сестры путали баптистов вот с этими бумагами, с этими справками по этому вопросу, пока уже баптисты решили, давайте соберемся и примем решение на нашем съезде, на нашей братской конференции не служить в армии. Ну, есть же основание декрета. На основании закона давайте мы напишем, что наши верующие не служат в армии. Давайте запишем. И когда занесли вот эту политику в святилище братства, Иван Вениаминович Каргель в 1931 году написал вот это письмо. В свое время я взял это письмо, прочитал, ничего не понял. Для чего братья напечатали? О каких съездах? При чем тут военный вопрос? Потом решил в сердце своем, буду копать до тех пор, пока не получу ответ на каждую строчку. Братья, раскопалось все, разобралось. И вот Иван Вениаминович в этом письме, кто пожелает тот скопировать, прочитать, здесь немножко, 4 странички. Он им пишет, когда вы приняли военный вопрос, Господь вас оставил. Вы стали политическим клубом. Когда вы приняли это решение, я говорю, с дрожью вспоминаю, что вы собираетесь на хлебопреломление. И я с такой церковью больше хлеб преломлять не могу. Вы стали политическим клубом. Потом после этого решения ввели анкеты. Каждый член церкви должен был писать, кем он был, рабочим, помещиком или офицером в армии, или кем он был, или белогвардейцем. А кем был твой отец? Стали проверять на политическую благонадежность каждого члена церкви. Иван Вениаминович пишет, страх и ужас, что с вами происходит? Вы, говорит, не евангельская церковь. И вот он анализирует вот этот съезд 22-го года, 23-й год, 24-й, 5-й, 6-й, вот этот переломный период. Что происходило? И вот по вот этим сведениям, крохам, если так собирать их вместе, приходим к выводу, что у чекистов получилось. Когда на съезде проталкивали военный вопрос, кто-то был согласен, кто-то не согласен. Несогласных прямо со съезда чекисты арестовывали, подставляли своих людей. И они голосовали за военный вопрос. На другой день смотрели, кто еще не согласен. Ага, еще один-двое. Они тоже исчезали. То есть в это дело вмешались чекисты и поняли, что если на съезде примут не служить военный вопрос, это будет победа. Это будет святилище церкви, будет заносено чуждое. Бог от такой церкви отвернется. Дух Святой сила его оставит. И мы их возьмем и поломаем. И вот это же размышлял штаб вот этот антирелигиозный, вот это секретный отдел чекистов. Вот о чем мозговали. А потом, если уже приучили тащить политическое святилище, то потом вопрос не служить, перевернули на служить очень легко. Проханова закрыли в тюрьму, Тучков закрыл на несколько месяцев. Еще в книге там он пишет, вот мы с братьями сидели за дело Божие, сидели, но Тучков вызывал Проханова и говорит, если ты, посмотри, сколько вас чуть не 500 тысяч в стране, и никто не хочет служить в армии. Самое справедливое общество, сколько свобод мы вам дали, самый лучший строй на земле, вы защищать не хотите? Тогда Проханов пишет воззвание, значит, надо защищать это отечество, а не служить, это чтобы капиталисты не воевали против нас, потому что неправильно, они же не хорошие, а мы хорошие. А мы должны защищать свою страну. Сломили Проханова. Потом Проханов уже Тучков говорит, теперь собирай съезд и давай, чтобы весь съезд принял решение. И поместные съезды, членские собрания в церквах. И пошли давить. И пошли давить, братья и сестры. Вот этим путем повели народ. Этим путем повели народ Божий. Чекисты уже вели. Как оно получилось, что духовная власть из рук братьев и братства потихоньку перешла к чекистам в руках? Перемозговали, передумали, перехитрили. Сыны века сего догадливо поступили. А потом уже, когда 26-й год наступил, в декабре месяце, сразу два съезда. Евангельский 10-й и Баптистский 26-й. Все, оба съезда приняли решение служить. И вот тут, братья и сестры, давайте немножко вернемся назад. Василий Егорович Павлов от Онкина привез вероучение. И там были два пункта. Занимать правительственные должности и служить в армии. И мы с вами вчера законсервировали этот случай. Говорим, он в свое время рванет. И вот когда в 26-м году поломали союз Проханова, это Иван с христиан, он духовно был слабее, его легче сломили. У баптисты были крепче духовно. И вот, говорят, несколько дней шел съезд, и с утра до вечера спорили по военному вопросу, ни к чему не приходили. Доклад за докладом, опять неясность. Делегаты разделились на двое, одни за, другие против. И все уже измучились и устали, и не знают, что дальше делать. И вдруг стоит один делегат и говорит, слушайте, давайте примем так, как в 1906 году. А в 1906 году было принято вероучение и в армии служить, воевать, и занимать правительственные должности. И все вздохнули и проголосовали за, кроме там нескольких душ. Вот когда рванула вот эта бомба. Вот когда рванула эта бомба. 1926 год. Давайте как тогда. А тогда откуда взялось? От мирового баптизма. В 1905 году в Лондоне их научили, а в свое время Василий Гурович Павлов привез в братство вот эту идею, что нормально, если служить в армии, с оружием в руках, защищать Родину. Вот когда она сработала. И, братья и сестры, настолько было огорчение для Господа на этих двух съездах за это решение, что дальше Господь съездов больше не дал. Это было начало опустошения братства. И чекисты писали в своих протоколах, поломали по военному вопросу оба союза. Добились вот своего в 26-м году. Но благодарение Богу, что вот вникаем в эти вопросы, вот Господь как-то открывает, чего береться, чего сторониться, чтобы сохранить путь Церкви свободным и чистым, сохранить присутствие Божие в полноте силы и благословений. Аминь.